Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите и слушаете радио «Аврора». У микрофона ведущий политический обозреватель Федор Бирюков. И в студии у нас Владимир Анатольевич Лепихин, депутат Госдумы первого созыва, ректор школы солидарной экономики и политики, директор института ЕАЭС. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сегодня мы обсудим кризис идеологии в России, опасность идеологии в России. Поговорим о том, почему власть безуспешно на протяжении уже 30 лет ищет идеологию, официальную идею национальную, и продолжает ее искать с тем же упорством и, вероятно, можно так подумать, с нежеланием найти какую-то действительно рабочую идеологему, которая превратилась бы в концепцию, в план действий и, соответственно, в конце концов, в реальность. Вы, Владимир Анатольевич, в нескольких своих постах, последних в телеграм-канале, освещали эту тему, и там, как я понял, мысль такая, что лучше бы они и не занимались этим вопросом, будет безопаснее. Правильно ли я понял вас?
Ну, в принципе, последний пост на эту тему, что лучше бы власть не занималась идеологией, но понятно, что мы запретить не можем и как бы повлиять не можем, власть эту идеологию ищет, но это пост был реакцией на форум петербургский, да, где мы помним известное пленарное заседание, где Путин был участником, ну и Караганов его провоцировал. Да, непонятно, кто кукловод в данном случае. Потому что налицо провокация, он задал вопросы примерно такого плана, что ну, когда мы применим ядерное оружие, пора принимать.
Ну, это его давняя мечта у
Караганова. Да, применять ядерное оружие. Но впервые он заявил про это Караганов в июле 23-го года, когда предложил применить ядерное оружие по Польше. Ну, в принципе, идея, конечно, привлекательная, вот, но в нашем случае, еще раз говорю, это идея провокационная. Вообще, в принципе, я вот подготовил большую статью, она сегодня будет опубликована на моем закрытом, правда, канале с анализом Петербургского форума, но в таком очень широком контексте, то есть не с точки зрения того, что он там на этом форуме обсуждалось, там на самом деле никакого содержания нет. То есть, ну, подробно как бы я разобрал цели. Во-первых, устроители форума, которые еще из старой как бы либеральной тусовки, им нужно доказывать всякий раз, что либеральная модель экономики работает, поэтому они в таком же режиме этот форум продолжают проводить, типа как бы приглашая иностранных инвесторов. На самом деле есть монополия Росконгресс, которая без конкурса получает гигантские деньги на проведение таких конкурсов. Ну, видимо, есть заинтересованные люди в правительстве, которые сливают деньги, да, на подобные мероприятия. Значит, очень много понтов. Понты – это главное сегодня. Да? И не случайно же форум проводился, например, вот центральное мероприятие, встреча Путина с руководителями, с представителями информационных агентств зарубежных, проходила в Лахта-центре. Я вообще рассматриваю Лахта-центр, да, как некий символ. Символ вот этих самых понтов, да, в стране, которая погружается в экономическую трясину. Но этот самый шпиль газпромовский, кол такой, да, игла газпромовская, газовая, она вот в Питере, несмотря на протесты общественности, тем не менее поставлена. Ну и, соответственно, все видели эти кадры, с каким упоением Миллер там прям, не знаю, в ухо Путину, значит, влезает в ухо и рассказывает ему, какой вот этот самый замечательный, значит, самое эффектное действительно здание в России на сегодняшний день, но в ситуации, когда у «Газпрома» убытков 620 миллиардов. А Миллер, главный экскурсовод страны сегодня, да, рассказывает, значит, Путину, и, соответственно, пресса об этом пишет, потому что писать же нечего про форум. Они пишут, что вот на этом месте будет построено еще два небоскреба. Значит, этот небоскреб 462 метра, Лахта-центр, будет, значит, стоять еще небоскреб свыше 500, а потом построят еще свыше 700. Еще
так памятник до Луны дотянется.
Да, да, да. Еще памятник Петру поставят. И мало, видимо, памятников Петру в Питере. Значит, намерены поставить колонну там 82 метра высотой. Ну, в общем, бред полный. Короче, это понты и ничего больше.
Еще же у Лахта-центра вывешиваются вот три огромных флага. Российский триколор, советский красный и имперский черно-желто-белый.
Да, ну, там на набережной. Значит, ну, все как бы мощно, красиво, это понятно. Но вопрос в том, что, собственно, обсуждается на форуме, тем более на форуме, который называется экономическим. Вот, получается, что Путина пустота, ну, как в прошлые разы Путина Милохин, Вот. А сейчас Путин и Бузова. Там вот Ивлеева собралась в 25-м году участвовать в форуме. Но будет Путин и Ивлеева. То есть, на самом деле, для чего приехали вот эти люди, ну, зарубежные? Ну, не берем там Восток. Многие приехали на халяву там сфотографироваться с Путиным там и прочее. Для чего приехал Запад? Ну, представители западных СМИ и так далее, которые все как один написали про ядерное оружие. То есть, приехали только на Путина, на самом деле, да? Подспудная цель какая? Дергать его за язык именно по поводу ядерного оружия.
Почему? Думаете, это не согласовано было? Нет, он не знал, так, какой вопрос задаст?
Так в том-то и дело, что это есть глобальная повестка дня. Она заключается в следующем. Нужно раскачать форум и лично Путина на позицию по ядерному оружию. Чтобы он проговорился, может быть, неосторожно что-то заявит и так далее. Но наши, которые согласовывали, там, провокаторы, непонятно с кем они согласовывали. Я же говорю, кукловод непонятен. Да, начинает Путина дергать. Да, он с удовольствием, как бы с удовольствием отвечает на эту тему. Ну, вот, вот и цель этого форума. Но это не наша цель, не российская. Мы для чего форум проводили? Для того, чтобы Путин рассказывал про ядерное оружие?
Ну, а почему нет?
Нет, для этого, пожалуйста, ты можешь хоть каждый день, например, в агентстве ТАСС собираться, да, и свою позицию излагать. Для этого не нужно помпезный форум устраивать, многомиллиардный. Вот. Они нужны для зарабатывания денег тому, теми, кому это нужно, соответственно, для вот бросания этих самых понтов. Значит, но то, что заявил Караганов, это же на самом деле некая заявка. Он же еще не только про ядерное оружие говорил, он говорил о том, вообще, как он себе видит идеологию. Да, и себя считает идеологом. Идеологом современной России. Там они с Дугиным конкурируют. Вот, и, значит, говорит, что его идеал – это авторитарный социальный капитализм. Авторитарный социальный капитализм. Но я понимаю, что он закончил экономический факультет МГУ. В принципе, человек подготовленный и так далее. Вот, но страны не чувствует вообще. Но ему не нужно чувствовать страну. Вот что Дугину, что, значит, Караганова. Это два московских мажора. Ну, я Сергея Караганова знаю с 91-го года. Когда вот был создан этот совет по внешней оборонной политике, я тоже принимал участие там и так далее. Ну, как сказать, чувствовался некомфортно, потому что сидела группа либералов. И понятно, что постоянно приспосабливался к конъюнктуре. Да, был таким выдающимся либералом, прислонился к Гайдару, ну, к своим как бы коллегам по факультету Гайдару, значит, к Чубайсу там, ко всем остальным. Вот, значит... Отец его большой начальник был, так же, как у Дугина. У Дугина, значит, в генеральном штабе ГРУ, а у этого, значит, был почти 10 лет секретарем Союза кинематографистов СССР, да, выдающаяся должность. А мама из известной еврейской семьи, Мазо, мама его, да, такая богемная женщина, была замужем за Долматовским. Ну, извиняюсь, что в сторону немножко увожу, но просто Долматовский мне близок, он родился со мной в один день. А он, значит, известный поэт, вот эти замечательные песни, да, военных лет, сам фронтовик. Но одна из его дочерей, или внучек, да, внучек, наверное, то есть она племянница Караганова, это та самая Татьяна Долматовская, которая является владельцем некоторых песен своего дедушки и запретила в России эти песни петь, как владелец военной песни. Почему? Потому что Россия начала специальную военную операцию на Украине. А она поддерживает Украину. Более того, живет в Англии с мужем, да, и с, там, с ребенком. Вот, и даже помогают Украине. Вот, я просто как бы рассказываю атмосферу. Вот, поэтому, ну, я уверен просто, что там такой мажор не может чувствовать страны. А почему это важно? Чувствовать страну, когда ты занимаешься идеологией, тем более высказываешь публично. Вот ты говоришь кризис идеологии, кризис и опасность идеологии. Ну, про кризис мы говорили с тобой уже как-то, я рассказывал. Когда возник кризис, когда к власти пришли либералы, да, и они подменили метафизику. То есть метафизику российской и русской цивилизации выбросили нафиг. Да, и на волне антикоммунизма, антисоветизма, значит, там, монархизма, значит, троцкизма, трансгуманизма, вот этих всех, да, веяний новых. Приправленных чем? Приправленных словоблудием Ильина, значит, там, допустим, какими-то сказками сионистов современных, ну, еще всякими такими
интересными. Саентологией.
Да, саентологией, ну, не такими всякими интересными вещами. Вот, значит, и они новую метафизику не стали создавать, они просто взяли, как бы, ну, то есть вот это все, весь этот мусор, да, значит, и западные клише, и предложили России.
Но эти люди ведь не взяли власть как-то там на выборах или силы, они уже они были потомками.
Как раз я хотел сказать, да, вот, то есть дальше я продолжаю просто. В том-то и дело, что они, их не избрали, это не страна, их уполномочила, да, вот этой вот идеологической брехней заниматься. А они, значит, насильственно, по сути дела, да, навязали вот этот такой сумбур, значит, идеологический всем. Ну и вот этот был кризис, он продолжается, этот самый кризис. Но сейчас появилась потребность выхода из кризиса, да, поскольку СВО, нужно как-то народ вооружить. Вот я сегодня принимал экзамен на финансовом университете, там студентов, на факультете социологии и массовых коммуникаций. Там девушка одна защищала диплом по теме символика. Вы, значит, специальные военные операции с украинской стороны и с российской стороны. Но мы поставили ей отлично, да, за как бы смелость раскрытия этой темы. Но она, конечно, не смогла никакой символики представить, даже рекомендаций каких-то. Да? И вот в сравнении, значит, украинской символики, в основном этой фашистской, нацистской и так далее, и российской невнятной символики, ну, получилась в целом убогая картинка. Да? То есть с российской стороны никакой вот этой вот осмысленной, внятной, системной, централизованной линии символической, ну, почему? Потому что идеология опять такая же, разрозненная. Вот. Так вот, значит, первый способ формирования любой национальной идеологии заключается в следующем. Когда эта идеология формируется естественным путем. Происходит это как? Для этого создаются политические партии, движения, разные организации, которые, институты развития, там, интеллектуальные центры, которые варятся вот в этом бульоне, да, то есть разных идей, идеологем, и выдвигают разные концепции идеологические. А на выборах электорат, народное большинство, поддерживает то, что это нравится, то, что отвечает настроениям, да, их настроениям времени, более адекватные и так далее, и так далее. Ну и, собственно, если такая вот демократия существует, в итоге снизу вырастает какая-то национальная идеология. Это первый способ. Второй способ – это когда приходит, например, какой-то новый лидер или группа товарищей, которые, у которых есть правильные мотивации, развитие страны, например. Да? Они с ориентацией на народ приходят, начинают модернизацию какую-то. И в этом смысле тоже начинают предлагать, но уже не снизу, а сверху. Опять же, проверка народом. Проверка народом, временем там и прочее, прочее. Это идеология. Если она не ко времени и антинародна, ну, понятно, она проваливается. Но у нас, вот сегодня в России, да, все иначе. То есть, вот условно говоря, про кризис мы говорили, а ты второй тезис предложил опасность. Опасность заключается в следующем, что когда сейчас появилась потребность и даже возможность формирования идеологии, то у нас же у власти находятся такие хитро сделанные люди, хитро сделанные, да, у которых ну, полная шизофрения. То есть, с одной стороны, мотивации одни, а общественные потребности другие. То есть, грубо говоря, чтобы власть удержать, они вынуждены как бы к народу апеллировать. Вот сложные такой экстремальные ситуации, когда, ну, например, нужно большое количество людей зарядить энергией, чтобы они пошли воевать, да? А с другой стороны, есть истинные мотивации, которые не хотят раскрывать. А эти мотивации порочны. Они держатся на чем? На трех китах. Вот какие три кита, например, в мотивациях наших товарищей, которые, значит, эту идеологию проводят, трехкитовую, да? Но особо не афишируют и облекают ее в некую риторику, которая народу должна понравиться. Ну, первое, наживо. Это остается, но про это же они не будут говорить. Да? Поэтому скрывается. Второе, это лояльность. Вот это уже должно каким-то образом, они должны доводить до людей, что народ должен быть лоялен по отношению к власти. Разными способами. Запускают такие дискурсы. Путин наше все, без Путина ничего не получится. Значит, запускают административные технологии, то есть, ну, например, там, пресечение другой точки зрения, нелояльной точки зрения, да, посредством каких-то репрессий, посадок, например, присвоения там иноагента, звания. Вот, значит, и третье – это стабильность. То есть, ничего менять не надо. Но, опять же, они, как сказать, это не работает, если народ хочет перемен, они говорят, ничего менять не надо. Тогда вот появляются идеологемы, то есть вот это вот, значит, элемент, идеологии правящего класса, он упаковывается в привлекательные вещи. То есть, например, люди говорят, а мы за консерватизм. Вот не просто там стабильность, да, мы за консерватизм. А в каком смысле за консерватизм? А вот за традиционные ценности. И дальше все, вот, ах, ценности, да, народ это поддерживает, народ тоже за традиционные ценности. Но тут уже начинается катавасия серьезная. Почему? Потому что народ-то под традиционными ценностями что понимает? То, что ему близко, справедливость, суверенность страны, созидание, там, рабочие места и все дела, да? А они как понимают традиционные ценности? Ну, самое простое. Ну, например, бороться против ЛГБТ. Ну, как бы бороться, да? То есть заявлять об этом, что...
ЛГБТ против... запрещенная в России, да, что организация.
Да, что против ЛГБТ, да? Соответственно, выступают за крепкую семью, там, традиционный гендер и так далее. Вот, это дает эффект серьезный, потому что люди это поддерживают. Вот, ну и вторая линия, которая тоже вот упаковывается сейчас в госидеологии, это, значит, русский мир, так называемый. Вот, русская идея и все остальное. Ну, мы понимаем, что если бы не СВО, ну, им бы наплевать, наверное, было на русский мир. А так СВО, понимаешь? А кто? Русские люди идут родину защищать. И вот из всей совокупности потенциальных ценностей, да, ну, помимо того, что я уже сказал, например, выбирается такая. А высшая ценность, декларируется высшей ценностью что? Сегодня вот так официально везде, во всех документах это начинает уже фигурировать.
Родина.
Правильно, конечно. Отечество – высшая ценность. Отечество, которое надо защищать. Отечество – это кто? Это понятно, те, кто вот его олицетворяет.
Персонализированное, да, отечество.
Вот. А так-то, по большому счету, для нормального человека что должно быть высшей ценностью? Ну, не отечество, конечно, тоже понятно должно быть, но вряд ли это выше, например, ценности семьи, опять же.
У разных людей можем, разные высшие ценности.
Можем поспорить.
Зависит от того, верующий человек, неверующий, какой конфессии.
Правильно.
И даже понятие отечества и родины зависит от его политических предпочтений.
Правильно, правильно. Верующий скажет, что главная ценность – это, понятно, Творец. Вот. Но, тем не менее, вот, в официальной трактовке, когда они говорят «отечество – высшая ценность», они себя подразумевают.
С русским миром же тоже не все просто, да. Объявлена священная война, но в это же время идет замещение русского и других коренных народов мигрантами. Этот же процесс уже идет на новых территориях. То есть странный такой русский мир. Ну, если пока еще не без русских, то не для русских точно.
Ну, правильно, я же говорю, вот это состояние шизофрении предполагает, или что мы видим, что с одной стороны есть мотивация, мотивация как раз связана с тем, что русских пускать не надо никуда. Потому что это опасно, если самоопределение русского народа, то есть народного большинства, по сути дела, начнется. Да, в конце концов, вот этот транснациональный у нас там кагал, который находится наверху, ну, естественно, зачем ему это? Вот. А в риторике, опять же, есть понимание, что раз это большинство, надо как-то его держать. А как его держать? Нужно, значит, следовательно, лицемерно провозгласить, что мы интересы русского народа. Вообще русского мира будем продвигать и намерены продвигать. И специальная военная операция именно для этого проходит, а не для чего-то другого.
Еще вот важный тезис, который я считаю нужным прямо закрепить. То, что вы сказали, власть воспитывает вот эти круги правительственные, правящие лояльность. То есть Путин не потому, что он, допустим, он их всех устраивает, или то, что без него они все там убьют друг друга, но через Путина воспитывается лояльность, то есть нельзя ставить под сомнение сакральность государя, каким бы он ни был. И действительно, что им, чего им бояться? Ну, Путин отработает свой срок, будет новый, как бы, сакральный Путин.
Ну, мы не против сакрального Путина, не против сакрального государя, да, в том смысле, что, ну, пожалуйста, пусть будет, но Конституция это должна соблюдаться.
А если есть сакральный государь, Конституция не нужна, в этом фишка. Кстати, под это дело-то уже и проводится, да?
Да, мозговое, пусть будет сакральный институт государя, да, но это не значит, что... То есть не обязательно это должно быть связано с тем, что он должен сидеть пожизненно там. Любой государь должен сидеть пожизненно.
Справедливо ли сакрализировать обычного человека, который ввиду того, что он уже находится у власти в этой несовершенной системе, гораздо более порочен, чем среднестатистический гражданин? Вот сакрализировать... Недостатки, по сути дела.
Нет, я вообще против сакрализации. Когда я говорю, что вот вообще формирование идеологии опасно, да, именно в наших условиях, это же к чему ведет? Не только идеология становится таким опасным инструментом, она превращается в мифологию, в эзотерику, да, возникают вот такие механизмы сакрализации чего угодно, да, в том числе тех вещей, которые с точки здравого смысла, ну, нужно осудить, например. Вот, поэтому с этим инструментом нужно осторожно управляться. То есть я как раз сторонник того, чтобы к идеологии подходить рационально. Именно к идеологии, потому что это важнейший инструмент. Так называемая надстройка, да, над всеми объективными основаниями бытия нашего. Вот если эта надстройка, ну, условно говоря, бытие мы можем как-то воспринимать, да, потому что ну, в наших ощущениях это дается. Мы видим, что происходит с экономикой, что происходит в социальной сфере. Как-то можем оценивать адекватно. А нам, значит, в качестве отражения вот этого бытия в надстройке начинают какую-то мифологию давать. Что, ну, вот, например, значит, там один, он не один, конечно, но вот один мой товарищ, например, хороший, как-то решил мной заняться в том плане, что ему показалось, что я вот немножко занимаю такую материалистическую позицию, критикую там власть. Значит, много чего хочу, то есть предлагаю всякие вещи там, по изменению, да? А он предлагает, что, ну, вообще, это все Творец сделал. И раз он сделал, и все от него зависит, то вообще не надо делать лишних движений. Да? Понятно твое стремление, например, там, я не знаю, сделать лучше экономику. Но поверь мне, говорит мой товарищ, не надо этого делать, потому что Творец так распорядился. И вообще расслабься, живи свое удовольствие там, и принимай все как есть. Мне вот сложно было определить вот эту позицию, как-то ее характеризовать. Но потом мне подсказали, это так называемая христианская прелесть. Понимаешь, да, человек в прелести пребывает. Вот, и предлагает радоваться всему, каждому колоску, грубо говоря. Да? Вот. Но это уже вот уход в некое инфернальное пространство. Когда ты,
да, это уже непосредственно шизофрения.
Да, не совсем адекватно оцениваешь ситуацию. То есть, грубо говоря, твоих знакомых ведут на казнь, пока еще твоих знакомых, условно, да, а ты говоришь, ну, это Творцу же так надо. И не протестуешь по этому поводу. Вот. Наоборот, продолжаешь как бы вот так вот благостно относиться ко всему. Поэтому вот это, с этими сакральными всякими вещами и все, что уходит в веру от знания, да, в сторону от адекватной оценки, ну вот тут нужно осторожно, быть осторожным.
Ведь идеологии, они не рождаются в кабинетах. Идеология, можно так сказать, продукт ноосферы, когда происходит что-то, какие-то явления, допустим, промышленная революция, да, вот, и появляется вначале Адам Смит какой-нибудь, который описывает происходящее, потом появляются Прудон, Карл Маркс, много кого еще. И они вот описывая, предлагают, скажем так, свои пути развития. И создаются на этом фоне, на этой почве идеологии сторонников, допустим, там, такого пути развития, сякого, правого, левого и так далее. А потом уже определенные государственные системы, да, которые приходят к власти, они могут вот эту вот идею, этот комплекс, это облако тегов назвать идеологией на какой-то период, допустим, да, а у нас пытаются в кабинете именно, там кто-нибудь, Караганов, Дугин, еще кто-то, вот написать методичку и называют это идеологией. Это больше, наверное, похоже на технологию тоталитарных сект.
Ну, я же рассказал вот эти три основных пути. Идеология формируется, понятно, в соревновательном режиме, самыми разными субъектами, интеллектуалами, политическими партиями, как катализаторами этого процесса, институтами развития и так далее. При условиях как бы, демократии, да, и свободы интеллектуальной мысли, в конце концов, рождается хорошее знание качественное, в том числе и о том, что делать и как делать. Второй путь тоже возможен, когда появляется кто-то в кабинете и пишет, но это допустимо в том случае, когда эти люди, которые в кабинете пишут, да, честны перед собой и перед народом. Понимаешь, то есть мало того, что они должны быть, безусловно, талантливы и видеть всю палитру проблем, да, и иметь там какой-то высокий уровень концептуального понимания, чтобы предложить способы решения этих проблем, да, они должны быть честными. А когда начинается конъюнктура, вот почему я обращаю внимание, ну, может быть, я неправильно делаю, но мне кажется, что это имеет значение, на то, что вот эти самые претенденты на роль идеологов российских, да, они мажоры, столичные мажоры, да. Это определенное мировоззрение, которое, ну, как у Ильина, условно, тоже, что их роднит с Ильиным. То есть некое пренебрежение по отношению к массе, непонимание этой массы, хотя бы уже потому, что они никогда с массой не жили. Никогда не работали там столяром, условно говоря, еще кем-нибудь, или колхозником. Вот. Но, тем не менее, претендует на это. Естественно, поскольку в мотивациях лежит конъюнктура, то есть деньги и власть, да, власть, карьера, быть поближе там, к президенту, например, в данном случае, да, занимать какое-то место, то вот эта конъюнктура ведет их по ложному пути. Они начинают предлагать нечестные вещи. То есть для страны нечестные, для людей нечестные. Ну, для себя выгодные. Понимаешь? То есть, например, авторитарность, вот как Караганов, социальный капитализм. Ну, во-первых, он предлагает капитализм. Понятно, было бы удивительно, если бы он предлагал посткапитализм какой-нибудь. Да? Во-вторых, он предлагает авторитарный. То есть, ну, понятно, хочется Путину, что ли, понравиться, или что он претендует на то, что он сам будет судьбы людей решать. Почему авторитарный? Где, с какой, когда стало, ну, вдруг решили, да, что авторитарный путь или авторитарный тип правления – это благо. Но когда там Аристотель первым провозгласил, что лучше всего аристократия, аристократия лучше демократии, так он имел в виду фактически меритократию и вообще лучших людей, да, в этом смысле, а не авторитарный тип правления. Вот это вот сейчас доминирует, точка зрения везде, потому что вот то, что я говорил, русский мир и так далее, все, отечество, высшее благо, там же вслед за этим что предлагается? Монархия предлагается, имперский подход предлагается и так далее. Такие вот вещи, кастовое общество предлагается.
Сакрализация самих себя, дорогие, уважаемые, ну, само собой, новые дамы и господ.
Новое дворянство, да, вот мы сейчас новые дворяне, поэтому не сметь предъявлять нам претензии. У нас должно быть больше прав, чем у крепостных. Вот что за этим стоит.
Да-да-да, тотальное закрепощение населения, конечно же. Путем, это уже идет путем ипотек, там, путем определенных трудовых отношений, когда человеку просто ну, невозможно перечить начальству, потому что он иначе потеряет источник существования и так далее. Но вот еще один термин, который плотно уже, судя даже по Петербургскому форуму, вошел в официальный лексикон, это культурный код, так, в котором все объясняется. А новый министр обороны Белоусов еще в прошлом году заявил, что культурный код, во-первых, нас всех отличает, то есть это, по сути, расовый параметр, такой мягкий аналог какого-нибудь Нюрнбергского закона 1933 года в Германии, вот, носители культурного кода. И потом он заявил, что есть правильный культурный код, то и экономика вторична. То есть вообще это уже целое мировоззрение. А еще я бы хотел назвать вещь, которая их отличает от Ильина. Вот Ильин-то все-таки, ну так получилось, он был с позиции того времени нонконформистом. Он вот как бы не пошел, да, там, не стал воспевать советскую власть, уехал там. В конце концов он даже вступил в конфликт с немецкими властями. И, в общем, писал для белой эмиграции, надеясь, что когда-то придут такие люди, которые, кстати, лишат навсегда права занимать любые руководящие посты нынешних начальников, как наследников и прямых значит, последователей Компартии, да, бывших начальников. Он бы их декоммунизировал, будь у него такая возможность. А они берут у Ильина, да, самое вкусное для себя, это вот такой кастовый пафос, кастовое сознание, что, значит, мы лучше, чем вы, и все.
Ну, понятно, я же говорю, мажор, это Белоусов тоже мажор, да, нет никакого мировоззрения, ну, по крайней мере, системного. Есть вот эта совокупность реакций, да, на какие-то вопросы по отношению к ним, например, на вызовы, которые возникают каждый день, да, ну, например, там, в правительстве, где работал Белоусов, да, вызовы возникают, значит, надо на них реагировать. Да. Это реагирование происходит в определенном ключе, да, с позиции как раз человека, который находится где-то вот в привилегированном положении, нового дворянина, так на них смотрит. Да. Вот, это совершенно другая позиция, нежели бы, ну, грубо говоря, человека из народа, например, выросший как специалист в иерархии, да, который знает, что происходит на всех этажах власти, на всех этажах управления, и может как-то соотносить эти этажи между собой. Вот. А так получается, ну, абсолютно безответственное, даже где-то идеалистические представления о том, что нужно делать, но если бы общество представлялось идеалистически, это еще полбеды. Вот они идеалистически себя представляют, что они имеют право, да, вот, решать, навязывать, там, предлагать как истину свою точку зрения. Вот. Поэтому я, так сказать, ну, вижу вот этот тренд отчетливо. Он в самых разных средах сегодня продвигается, одинаковый тренд. Да, вот это авторитарный социальный капитализм. То есть два ключевых слова – это авторитарное, что касается политической системы. Капитализм – это экономика, а социальный – это для толпы. Что это то же самое, как в инклюзивном капитализме. Да, только, правда, они на первое место высовывают эту социальность. И говорят, о, надо делиться, справедливость нужна в новом мире там, и прочее, прочее. Но они, понятно, что по факту они это совершенно по-другому понимают. Вот, никто не собирается ничего народу предлагать. Так и здесь. Вот эти новые дворяне, социальность – это просто прикрытие. Будут давать подачки, будут давать все.
Прошли выборы в Европарламент, и там правый триумф. Евроскептики, националисты прямо лидируют в целом ряде стран. Это и во Франции, и в Германии, и в Бельгии, и в Австрии, и в Испании, Италии, Нидерланды. Я вот прямо так вот навскидку даю. То есть европейский избиратель реагирует на тот же самый инклюзивный капитализм, на вот эту вот ложь по поводу «надо делиться», делать богатых еще богаче, да. Возможно ли у нас такой вариант когда-нибудь?
Нет, они не на это реагируют. В том-то и дело, что просто происходит осознание главной опасности, которая возникла. То есть они реагируют на новый гендер, да, на новую нормальность, на мигрантов, на совершенно неадекватную политику властей, там, независимо от того, ну, левые это или правые делали, да. Но, тем не менее, покусились на интересы коренного населения этих стран. Вот, и сейчас люди начинают осознавать этот маразм, который там в Европе начал распространяться с этим трансгуманизмом. Вот, а так все перемешали. Там левые уже не левые, естественно, да, а правые тоже не совсем правые. Вот, поэтому по ключевым процессам, да, происходит откат от той политики, которая проводилась последние десятилетия.
Можно сказать, что левые там обезвредились, а правые полевели.
Да, да, да. Левые, они просто стали либертарианцами, их в эту нишу затолкали. Тем более, вот мы тоже с тобой обсуждали, троцкизм я рассказывал, да? Все, там как бы исчезла левая идея, как бы, как классическая левая идея в своей основе, которая защищала человека большинства, да? То есть рабочего, крестьянского человека. Человека, который трудится на земле, на своей земле. Таких же и в Европе тоже большинство, но профсоюзы трансформировались. Власти удовлетворились тем, что дали большое количество подачек людям. И, ну и, соответственно, предложили другие совершенно темы, подсадили на крючок финансирования и прочее, прочее. Постепенно идея большинства, она исчезла. То есть левые все сели на идеи меньшинств. И все эти левые партии, понятно, в них пришли национальные меньшинства, сексуальные меньшинства и прочее. Вот. Поэтому все. То есть левые как бы исчезли, особенно в Америке. Классические левые. Их уничтожили вот за, ну, после Второй мировой войны. Потому что последовательно была линия на их уничтожение. Вот. А риторика как бы так вот левая используется для того, чтобы эти самые либертарианцы своих успехов, ну, добивались успеха. Да?
Вот и такие извращенные либертарианцы, потому что в основе-то идеи полная автономия от государства, освобождение от государства, а то, о чем вы говорите, это все-таки такая государственная история.
Нет, ну ты не путай с своим любимым анархизмом. Нет, я не... Это анархизм, как бы системная теория, которая как раз предполагает автономию. А западные либертарианцы, они личную свободу ставят на первый план. Личная свобода. Вот. И понятно, что любой человек, который не вписывается какой-то своей идентичностью в большинство, все, он уже призван считать себя меньшинством, причем привилегированным меньшинством. Ну, грубо говоря, нетрадиционной сексуальной ориентации, например, да, или там цвет кожи. Вот, или там я заикаюсь, я инвалид. Или я женщина, например. Вот это классика для феминизма. Вот это есть западное либертарианство, вот, которое считает, что женщина меньшинство, и всю как бы эпоху человеческой истории, да, всю человеческую историю, унижалась мужчинами, эксплуатировалась мужчинами. Вот, поэтому все, женщина должна быть на первом месте. И это лозунг серьезный.
Ну, никто не будет спорить, что женщинам нужно было дать права равные, но сегодня это зачастую переходит в формат извращения женской натуры.
Ну, правильно, как начали, и левые, начали левые, да. Роза Люксембург, там, все эти, да, левые начали. А в России же тоже в начале века, там, когда эти революционные процессы раскрепощения женщины. А в конце концов эту повестку дня перехватили либертарианцы.
Ну ладно, пускай будут либертарианцы. Да. Хотя, конечно, там бывшая наша соотечественница Айн Рэнд, я забыл, какое настоящее еврейское имя, она, конечно, писала о совсем другом. Помните, у Егора Летова была песня, где в конце Солженицын писал о совсем другом. Потом, да, как и социалистические идеи, да и многие национальные идеи, правящий класс, правящая бюрократия, она все это под себя подбирает. И остается только русский анархизм, как единственная незапятнанная идеология или метод. И как бы сегодня было полезно, Бакунин писал о панславянском единстве, о борьбе с немецким империализмом во всех его видах, с колониализмом тоже. Кропоткин оправдывал сопротивление народов немецкому империализму в Первую мировую войну. Сегодня можно его вот это письма о текущем моменте печатать как методичку для пропагандистов во время войны. Не берут почему-то. Не берут. Берут Ильина, который, ну, чрезвычайно отдален, конечно, от реальности, и у которого есть темное пятно. Это действительно оправдание фашизма. Вот, это их не смущает. При том, что у нас куча уголовных дел там за как это, реабилитацию, оправдание и так далее фабрикуются постоянно. А вот, ну, Ильин, потому что это Ильин, там, потому что можно. Хотя они могли взять на вооружение Бердяева какого-нибудь, да, допустим, с его философией свободы. Вот, тех же Бакунина, Кропоткина и создать, ну, приемлемую идеологическую конструкцию хотя бы. Но нет.
Не, ну, конечно, вообще в нынешних условиях, если бы, вот, допустим, у нас власть умная была, она бы вообще подняла бы на щит русскую философию целую группу товарищей, да? Владимир Соловьев, там, Николай Трубецкой, Сергей Трубецкой, Бердяев тот же, значит, ну, Аксаков, Леонтьев, там, Данилевский и так далее. Ну, то есть огромное количество людей. А зачем это не делается? Вот в том-то и дело, что вот в таких вещах проявляется лицемерие. Понимаешь, да? То есть не хочется им далеко идти в риторике. То есть они обозначают риторику, что как бы за русский мир, да? Но не собираются поднимать ни русскую литературу, ни русскую философию реально. Да, не менять ситуацию в культуре. Опять же, реально. Вот, а потому что по факту они заинтересованы в том, чтобы держать русских в системе крепостных. Вот в чем фишка. И поэтому вот этой риторике это верить нельзя. То есть только делам можно верить.
По делам их узнаете, их, как говорил Христос. Владимир Анатольевич, я думаю, на этом стоит завершить. Действительно, эффектный тезис – это идеология, вернее, квази-идеология для крепостных, для удержания их в повиновении. Вот и все. Думайте, товарищи, думайте, соображайте, действуйте соответственно и читайте русскую классическую философию всех флангов. Она вся очень дельная. С нами в студии «Авроры» Владимир Лепехин, директор Института ИАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики и депутат Госдумы первого созыва. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на радио «Аврора» на всех площадках, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Если ресурсов нет, открывайте. Это сделать очень просто. Давайте вместе создавать новое будущее здесь и сейчас. О том, как это делать пошагово, можете почитать в проекте «Эра». Ссылка в описании к видео. Там же ссылка на радио «Аврора» на Бусти, новый интересный формат, и кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально и очень просто. Мир вам!